Город Петра. Прошу вас не спешить с приездом сюда, ибо ваше пребывание здесь в нынешних обстоятельствах было бы опасным для вас и весьма вредным для меня. Я завалена делами и не в силах дать вам полный отчет. Все здесь сейчас находится в состоянии критическом. Происходят вещи, важные и необычайно. Я не спала 3 ночи и за 4 дня ела 2 раза. Из послания Екатерины к Понятовскому от 2 июля. Императрица написала Станиславу Понятовскому почти сразу же после переворота, а потом 11 дней искала, как переправить весточку в Польшу незаметно от так называемых друзей. Первое письмо графа Мерси-Доржанта с весточкой для Понятовского помечено уже 13 июля. Это письмо Екатерины производит впечатление торопливого и нацарапанного украдкой. Точно корреспондентка боялась, как бы ее не застигли на месте преступления. Далекая возлюбленная заверяла варшавского рыцаря в дружбе к его высокочтимой семье, которой она постарается быть полезной. И это было совсем не то, на что надеялся Станислав Понятовский. «Я тщетно пытался убедить себя в том, что меня скоро призовут», – писал Понятовский. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте. Конечно, Станиславу Понятовскому трудно было сохранять внешнее спокойствие под пронзительными взглядами придворного общества, и он предпочел уехать к дяде в Пулавы. «Там я заболел от печали и тревоги», — признавался позже Станислав. «Однажды, мучаясь бессонницей, я обдумывал всевозможные причины, препятствовавшие исполнению моих надежд. И вот, когда я размышлял о сближении короля Пруссии и Екатерины II, мне вдруг пришло в голову, все дело в том, что теперешний посол Пруссии в Петербурге вытеснил меня, и в ту же секунду меня словно острым шилом кольнуло в живот, то возвратилась болезнь. Я имел полную возможность проверить, как могут влиять на тело терзания души. Геморроидальные колики, от которых, согласно сообщениям, умер Петр III, не казались мне причиной невероятной после того, как я сам ощутил, до какой степени печаль может стать источником этой болезни». Если бы влюбленный страдалец знал, что со своей стороны Гольц мучился от мысли, будто императрица ненавидит его, ревность к пруссаку показалась бы, просто смешной. Следующее письмо Екатерина отправила Понятовскому ровно через месяц, 2 августа. Оно снова было вложено в послание графа Мерси-Доржанта. «Удовольствие установить связь с вами, — писал посол, — и мотивы, побудившие меня к этому, весьма для меня лестны. Мне остается только мечтать о том, чтобы лично изложить вам мои чувства». Однако придворные любезности трогали Станислава Понятовского очень мало. Человек образованный и тонкий, он понимал, что расшаркивание дипломатов связано с его потенциальным положением. А вот как раз этого положения ему никак не удавалось достичь. Он задавался вопросом, почему возлюбленная молчала целый месяц, а теперь обрушила на него очень длинный рассказ о событиях переворота и кончине Петра III. За прошедшее после переворота время за границей распространилось множество слухов о Петербургской революции, а особенно о смерти свергнутого императора. Екатерина хотела, чтобы корреспондент, то есть Понятовский, которого вся Европа считала ее избранником, озвучил присланную версию. И такая возможность у Понятовского была. Он переписывался и с Вольтером, и с мадам Жоффрен. Императрица прямо просила разуверить фернейского мудреца, то есть Вольтера, относительно роли Дашковой. Из политического салона Жоффрен, которую Станислав почтительно именовал «матушкой», сведения разошлись бы очень широко. Приватность переписки Понятовского с императрицей как будто обеспечивала достоверность информации из первых рук и по секрету. Позднее именно в этом салоне Рюльер будет читать главы своей истории и возразит Дидро, укорявшему его за нескромность. Цитирую Рюльера. «Де Ламбер и Жоффрен предпочитали мой рассказ всем апологиям, какие только были распространены в пользу императрицы. Одной из таких апологий и стал пересказ письма 2 августа, полученный от Понятовского». На первых порах, пока вокруг переворота не заскрипели перьями десятки Рюльеров, подобная весточка из России дорогого стоила. Именно в письме от 2 августа Екатерина впервые упомянула об Орлове и дала самую лестную характеристику его братьям. Таков был метод государыни – знакомить европейское общество с новым фаворитом как бы ненароком, в письме другу. Тот факт, что сам друг метил в случайной в кавычках вельможи, только курьез ситуации, не более. Сейчас ей важно было внушить публике, кто истинные творцы той самой Петербургской революции. Все тайные нити были в руках братьев Орловых. Орловы – люди исключительно решительные. «Я в большом долгу перед ними. Весь Петербург тому свидетель», – писала Екатерина, и чуть ниже, цитирую. «Орловы блистали искусством возбуждать умы, разумной твердостью, присутствием духа и авторитетом благодаря всему этому завоеванным. У них много здравого смысла, щедрой отваги, их патриотизм доходит до энтузиазма, они вполне порядочные люди, страстно мне преданные». И последний аккорд. «Все произошло, уверяю вас, под моим особенным руководством». Имена братьев мелькали на каждой странице, в то время как Никита Иванович Панин был упомянут вскользь всего один раз, когда дело коснулось прав Павла. Гетман Разумовский не назван вовсе даже при описании присяги Измайловского полка. Из всей вельможной группировки рассказа удостоилась только Дашкова, поданная как честолюбивая интриганка, приписывающая себе всю славу переворота. Зато были перечислены гвардейские вожаки – Пассык, Борятинский, Хитрово, и Потемкин. Императрица точно хотела сказать: вот люди, которые действительно потрудились. И необходимость в подобных словах была. Рюльер отметил, что в первые дни после переворота, цитирую, «придворные старались уже по своей хитрости взять преимущество над ревностными заговорщиками. Всякий хотел показаться тем, чем непременно хотелось сделаться». Несмотря на видимую неправильность последнего оборота, он очень точен. Панин рассчитывал стать первым министром в новом кабинете и теперь старался казаться таковым. Дашкова же была уверена, что она глава заговора и будет ближайшим доверенным лицом государыни. Еще в Петергофе и после возвращения войск в Петербург княгиня Дашкова приложила усилия к тому, чтобы ее именно так и воспринимали. Но письмо Понятовскому от 2 августа с безжалостностью показывает, кем Екатерина на самом деле считала свою подругу. Несмотря на амбиции, та не могла повредить государыне больше, чем уже повредила, приписывая в чужих краях честь заговора. Куда сложнее было отношение императрицы к другим вельможным сторонникам. Она избегала задевать этих людей, но чувства ее выразились как раз в молчании. «Регулярная переписка встречает тысячи препятствий», — повторяла Екатерина Понятовскому. «Мне приходится соблюдать 20 тысяч предосторожностей, и у меня нет времени на любовные записки. Я крайне стеснена во всем. Это дает мне ощутить всю тяжесть правления». Екатерина действительно находилась в крайне неудобной ситуации. Только что она нашла средство удалить от двора вызванного еще Петром III Сергея Салтыкова. Он был назначен послом во Францию. «Назначение Салтыкова во Францию ни в коем случае не понравится Версальскому двору», сообщал Гольц 3 августа. Еще недавно он был заключен в крепости как за долги, так и за различные дурные проделки. Покидая тюрьму, чтобы вернуться сюда, он принужден был как поруку оставить во Франции свою жену. Однако его назначение не удивляет здешних придворных. Говорят, что несколько лет тому назад императрица относилась к нему как к божеству. В другом донесении от того же числа Гольц переходил к слухам о польском романе Екатерины. «До сих пор нет никаких причин предполагать восстановление Понятовского. Императрица, даже если бы очень желала добиться этого, все же принуждена будет, скрипя сердце, отказаться, так как оно, наверное, не понравится ни народу, ни двору». Ситуация ясна. Но единственным, кто не желал понять этой ситуации, оставался сам Понятовский. Его упреки в адрес бывшей возлюбленной продолжались до начала января 1763 года. А ее решение сделать бывшего возлюбленного польским королем после смерти Августа I и тем закрепить русское влияние в Варшаве причинило молодому человеку настоящую боль. «Я дважды написал императрице: не делайте меня королем, призовите меня к себе». «Очень легко осыпать упреками людей с досадой», – отвечала Екатерина. «Но если эти люди станут руководствоваться желаниями всех иностранцев, которыми вам хотелось бы их окружить, им долго не продержаться. Раз уж надо говорить все до конца, скажу прямо. Появившись здесь, вы очень рискуете тем, что нас обоих убьют». Риск был, и первым его продемонстрировал государыне страстно преданный Орлов. На одном из придворных обедов, когда речь зашла о гвардии, Григорий вдруг заявил, что с той же легкостью, с которой посадил Екатерину на престол, мог бы при помощи полков свергнуть ее. Хватил ли он лишку или у него были другие причины, так сказать, но присутствовавшие вельможи онемели от подобной наглости. И только гетман Кирилл Разумовский нашелся, бросив «да, но через неделю мы бы тебя вздернули». Это была их первая открытая стычка. О ней сообщил в Париж вернувшийся Бретель. О ней же упомянул и Рюльер. Без сомнения, Екатерине было крайне неприятно глотать подобные оскорбления от все тех же «друзей» в кавычках. Именно об этом она писала Понятовскому. «Мое положение устойчиво до тех пор, пока я соблюдаю осторожность. Последний солдат на часах, увидев меня, говорит себе: «Вот дело рук моих». Единственное, что способно надежно поддерживать меня, это мое поведение. Оно должно и далее оставаться таким же безукоризненным. Случиться ведь может всякое. И ваше имя, и ваш приезд сюда могут привести к самым печальным последствиям. Я не хочу, чтобы мы погибли. Не советую вам также предпринимать тайные поездки, ибо мои поступки тайными быть не могут». Разговоры о возможном возвращении Понятовского нервировали Орлова. Ему и так приходилось непросто на придворном паркете. Приведенный диалог с Разумовским произошел, вероятно, в первые дни после переворота, когда гвардия действительно носила отважных братьев на руках. После гибели Петра III отношение к ним резко изменилось, и у Григория язык бы не повернулся похвастаться любовью служивых. Интересно, однако, поведение гетмана. Он окоротил взорвавшегося фаворита. Но неприязненное чувство у него вызывал не только Орлов. В сентябре к передаче писем Понятовского подключился вернувшийся Бретель. И тут выяснилось, что Кирилл Григорьевич утаил одно из посланий Понятовского Екатерине. «Я спросил у господина Беранже, — писал посланник, — передано ли гетману письмо, которое вы доверили мне во время моего первого проезда через Варшаву. Он лично вручил письмо гетману. Таким образом, если это послание не достигло цели, это не наша вина». С письмами, шедшими по каналам Бретейля, вообще происходили неприятности. В ноябре курьер, везший корреспонденцию, был ограблен и едва не убит по дороге между Петербургом и Москвой. Письма были распечатаны грабителями и разбросаны затем по снегу в лесу. Тогда же Мерси Доржанта поставил Понятовского в известность, что, цитирую, «некоторые особы, чьи имена вы легко угадаете, были предупреждены о поездке его посыльного. Мне стоило немалого труда сбить с пути все разыскания», – заключал дипломат. Таким образом, Екатерина не лукавила, говоря об опасности. Представители обеих партий проявляли повышенный интерес к переписке и не стеснялись в выборе средств воздействия на императрицу. Все сказанное свидетельствует о непростой ситуации в окружении Екатерины. Каждый из так называемых «друзей» намеревался пожинать лавры, а натолкнулся на непредвиденные препятствия. Безусловно, выигрывала только одна императрица. Вместо регентства она получила корону, но и ее положение, как мы видим, оставалось крайне неустойчивым. Один неверный шаг, и как знать, что может случиться, как писала сама Екатерина. Перед гвардейскими вожаками открывалась блестящая будущность. Никто из них прежде не мечтал вступить во дворец, занять высокую должность и обрести богатство и титулы. Однако в первые же часы после переворота они почувствовали, насколько не ко двору для знати. Представители вельможной партии ощущали себя в наибольшей степени обманутыми, так как, во-первых, предпочитали сохранить законность при передаче короны Павлу, а во-вторых, претендовали на первые места вокруг трона. Они вовсе не жаждали потесниться ради каких-то выскочек. Давайте вспомним просьбу Григория Орлова об отставке, которую он принес Екатерине сразу же после возвращения в Петербург 30 июня. Конечно, молодой заговорщик заранее знал, что его удержат. Кроме того, формальный отказ от предлагаемого высокого положения по старинной русской традиции – акт почти обязательный. Но, помимо прочего, в словах Орлова звучали и реальные опасения. «Милость могла бы вызвать ненависть ко мне». Он почувствовал это уже в Петергофе, благодаря поведению Дашковой. Но то, что у прямолинейной племянницы Панина было на языке, у вельмож посолиднее скрывалось на уме за семью печатями. И то, пока Григорий оставался тайным возлюбленным. Но после победы ему предстояло выйти из тени, стать фаворитом в полном смысле слова, то есть открыть себя для ударов. Это и произошло. «Пришлось прибегнуть к власти, чтобы заставить его остаться», продолжал рассказ Екатерина. И он был огорчен до слез красной Александровской лентой и камергерским ключом, что дает чин генерал-майора. Рубеж был пройден. Отныне Орловым предстояло вести жестокую игру, правил которой они не знали, да еще на чужом поле. Военный переворот и то дался легче. На следующий день, сообщала Дашкова 1 июля, Григорий Орлов явился к обедне, украшенной орденом святого Александра Невского. По окончании церковной службы я подошла к дяде и к графу Разумовскому и сказала, смеясь: «Должна вам сказать, что вы оба глупцы». Очень откровенная сцена. Гетман и воспитатель наследника глупцы не только потому, что не поверили молоденькой союзнице, будь то Орлов любовник Екатерины, но и потому, что считали себя первыми лицами. Рюльер продолжил там, где Екатерина Романовна благоразумно остановилась. Орлов скоро обратил на себя всеобщее внимание. Между императрицей и сим дотоле неизвестным человеком оказалась та нежная короткость, которая была следствием давнишней связи. Двор был в крайнем удивлении. Вельможи, из которых многие почитали несомненным права свои на сердце государыни, не понимая, как сей соперник скрылся от их проницательности, с жесточайшую досадою видели, что они трудились только для его возвышения. Сразу за этими словами Рюльер поместил сцену на обеде, когда Орлов схлестнулся с Разумовским, правда, не назвав гетмана по имени. Видимо, Кирилл Григорьевич был и правда глубоко оскорблен. Много лет он питал к Екатерине чувства большие, чем дружба. Стал ее сторонником еще со времен заговора Бестужева. Давние теплые отношения давали ему повод надеяться, что после переворота он займет при молодой регенше место, которое его брат занимал при Елизавете Петровне. Ведь по возрасту и складу характеров они так подходили друг другу. Но нет. Из темных гвардейских глубин всплыл какой-то Орлов, да еще грозил приездом Понятовский. О том, какие слухи распространялись в отношении императрицы и нового фаворита, свидетельствует другая рюльеровская сцена. Цитирую. «В сии-то первые дни княгиня Дашкова вошед к императрице увидела Орлова на длинных креслах и с обнаженную ногою, которую императрица сама перевязывала, ибо он получил в сию ногу контузию. Княгиня сделала замечание на столь излишнюю милость и приняла строгий нравоучительный тон». В записках Дашковой этот случай передан куда менее пикантно. Нет ни перевязывающей ногу императрицы, ни контузии. Просто ушиб. Сам ли дипломат добавил салонного перца или обиженная княгиня передавала историю по горячим следам не так, как годы спустя, или Панин с Разумовским, которым она рассказала все, чему стала свидетельницей в Петергофе, расцветили картинку. В сущности, это не слишком-то и важно. Мы видим, как простой случай превратился в сплетню, и в сплетню, способную вызвать раздражение придворных. Зная, что из чьих слов говорят, Екатерина не могла не пенять подруге, а та, в свою очередь, была убеждена, что на нее гневаются за усердие в делах и известность в чужих краях, где повсюду ей приписывали честь заговора. Письмо Ивана Шувалова Вольтеру с заявлением, будто женщина 19 лет сменила в этой империи власть, особенно встревожило государыню. Зачем бывшему фавориту понадобилось подставлять себя под удар? Ведь Екатерина и так относилась к нему с неприязнью. После переворота положение Шувалова стало еще более шатким. Он состоял с Дашковой в отдаленном родстве и искал покровительство той, кого называли «восходящей звездой». Однако, плохо зная отношения в екатерининском кругу, Иван Иванович Шувалов, увы, обманулся. Похвалы Дашковой еще больше восстановили императрицу против него. Сама же княгиня в нерасположении подруги винила выскочку фаворита. Из мелких стычек с ним в Петергофе сразу по возвращении в город она сделала вывод: «Орлов мне враг». Немилость к Дашковой обнаружилась в одни блистательной славы, которую воздавали ей из приличия, заметил Рюльер. Возвращение доверия подруги, веса в делах, роли на придворной сцене Екатерина Романовна Дашкова связывала с победой над Орловым. Свои резоны противостоять братьям имелись и у Панина. Он не просто защищал права воспитанника. Его идея состояла в том, чтобы ограничить власть юного монарха при вступлении на престол. Для этого создавался совет с законодательными функциями. Пока Екатерина соглашалась быть регентом, цель казалась достижимой. Но при взрослом самодержце, с первых шагов показавшем свою самостоятельность, дело обстояло иначе. Влиять на Екатерину до тех пор, пока она опиралась на Орловых, а через них на гвардию, было сложно. Однако схема придворных отношений вовсе не так проста. Екатерина в течение всего царствования показала себя мастером создания противовесов. Она никогда не отдавалась полностью в руки какой-то одной силы. Напротив, предпочитала внешне находиться над схваткой, чтобы использовать талантливых сотрудников из всех лагерей. В лице нового фаворита, с первого дня получившего высокий статус и официальные знаки признательности государыни, Екатерина дала вельможной группировке мощный противовес. Но и Орловы не могли быть ее единственной опорой. Императрица не отнимала у Панина надежды продвинуть его проект. Этот документ, как мы говорили, появился на столе императрицы уже в Москве, когда она отправилась туда на коронацию. Однако идеи этого проекта обсуждались гораздо раньше. Если вчитаться в текст Панина, то станет ясно, что самую желчную критику автора вызывала система фаворитизма. Сказались и его личные неприязнь к Ивану Шувалову и прошлые унижения. Фавориты, прихотливые и придаточные люди, как именовал их Панин, вмешивались в работу государственного механизма и вершили дела по своему произволу. В качестве примера вельможа избрал эпох Елизаветы Петровны. То есть эпоху Елизаветы Петровны. Временщики и куртизаны, писал Никита Иванович, создали собой интервал между государя и правительства, не считая себя подверженными суду и ответу перед публикой. Государь был отделен от правительства. Прихотливые и припадочные люди пользовались кабинетом и хватали отовсюду в него дела на беззаконную нерешимость. В наследство и дележ партикулярных людей без законов и причин мешались. Дома их печатали. У одного отнимали, другому отдавали. Все наиважнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждение любимцев и угодников. Везде фавер. Не было выбору способности и достоинства. Внутреннее государство состояния насильствовано и жертвовано для внешних политических дел, чем, наконец, завелась война. Лихоимство, расхищение, роскошь, мотовство и распутство в имениях и в сердцах. По полемическому запалу проект Панина не уступает знаменитому памфлету князя Щербатова. «Отлучили государя от всех дел. Фаворит остался душою животворящую или умерщвляющую государство. Он ветром и непостоянством погружен, не трудясь тут, производит одни свои прихоти, исполнял существенную роль первого министра, был правителем самих министров, избирал и сочинял дела по самохотению, заставлял министров он и подписывать, употребляя к тому имя государева. И такого положения следовало впредь избегать. Но ныне на смену хищной клике Шуваловых пришли Орловы. Этого умный вельможа Никита Иванович Панин не писал, но Екатерина не могла не понять, в кого он целит. В качестве средства, которое оградит государственный аппарат от повторения елизаветинского горького опыта, Никита Иванович и предлагал совет с законодательными функциями. При этом ловко выставлял новый орган защитником власти монарха перед ее похитителями, фаворитами. «Спасительно нашему претерпевшему Отечеству намерение Вашего Величества, чтобы Богом и народом врученное Вам право самодержства употребить с полной властью к основанию формы и порядкам». В всем проекте установляемое формою государственное верховное место законодания, из которого, яко от единого государя из единого места, истекать будет собственное монаршее изволение, оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оной. Впрочем, Никита Иванович предупреждал, что его идеи понравятся далеко не всем. Есть, как вам известно, между нами такие особы, которым для особливых видов и резонов противно такое новое распоряжение в правительстве. Поэтому создание совета требовало от императрицы попечения и целомудренной твердости. Екатерине нетрудно было догадаться, на кого намекал министр. Государыня должна была набраться решимости отвергнуть притязания Орлова и своими руками лишить себя власти. Но для того, чтобы умная, волевая императрица, только что получившая корону, совершила подобный шаг, требовались экстраординарные обстоятельства. Последние две программы мы очень подробно говорили о внешней и внутриполитической ситуации после переворота именно потому, что обычно драму в Ропше, то есть последние дни жизни императора Петра III, многие историки рассматривают вне контекста сопутствовавших событий. Но тогда рвутся нити, связывавшие гибель Петра III с конкретной обстановкой, замыкая исследователей в узком ропшинском мирке. Поэтому есть смысл вернуться к тем самым событиям в Ропше. 29 июня, на следующий день после переворота, в Петергофе Панин лично отобрал батальон в 300 человек для охраны свергнутого императора. Раздавленный, измученный Петр Федорович чуть не на коленях просил Никиту Ивановича разрешить Елизавете Воронцовой остаться с ним. Ответ последовал отрицательный. Романовну посадили в карету с закрытыми окнами и отправили сначала в столицу, в дом ее отца, а затем в Москву, дав приказание жить тихо. Когда Воронцова вышла замуж, ей разрешили вернуться в Петербург. Мстить сопернице, пришедшей к власти Екатерина II, не стала. Она, конечно, уволила Воронцову от двора и лишила ее придворного звания камерфрейлины, объявив также незаконным награждение ее орденом Святой Екатерины, но при этом решила помочь материально. Она назначила отца фаворитки, Романа Илларионовича Воронцова, наместником Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний. Его благосостояние так стремительно росло, что в народе он получил прозвище «Роман Большой Карман». В свою очередь императрица приказала ему определить дочь, выделив ей часть своего имения, чтобы она уже ни с кем дела не имела и жила в тишине, не подавая людям много причин о себе говорить. В 1765 году Елизавета Романовна Воронцова вышла замуж за полковника, потом статского советника Александра Ивановича Полянского. Когда на свет у них появился сын, то крестной матерью его стала сама императрица Екатерина II. Как это ни странно, но в последние годы жизни отношения Воронцовой с императрицей стали значительно теплее. Екатерина Алексеевна даже выделила немалую сумму по просьбе Елизаветы Романовны. Как и требовала ее царственная подруга, Воронцова провела закат своих дней в тишине и покое и умерла в родном Петербурге в 1792 году. Но вернемся к событиям года 1762. Петра III разлучили с фавориткой Елизаветы Романовной, отправив ее в Москву. Наказание более чем мягкое, однако на дело можно посмотреть и с точки зрения побежденных. Несчастная пара вызывала жалость. Почему же фаворитки не разрешили сопровождать свергнутого императора в Ропшу? Первое, что приходит в голову, чтобы избавиться от лишнего свидетеля. Однако у Екатерины имелись и более тривиальные причины для подобного шага. В письме Понятовскому она сообщала, что муж попросил, цитирую, «лишь свою любовницу, свою собаку, своего негра и свою скрипку». «Боясь, однако, скандала и недовольства людей, его охраняющих, я выполнила только три последние его просьбы». О каком скандале может идти речь? Рюльер писал, что в Петергофе при выходе из кареты гвардейцы схватили бедную Романовну и оборвали с нее знаки ордена Святой Екатерины. Возможно, это сделали по наущению, ведь ношение любовницы государя семейного царского ордена было оскорбительно для императрицы. Но, исходя из настроения войск, подначивать их к бесчинствам не требовалось. Отправить в Ропшу одну женщину в окружении сотни хмельных солдат и всего четырех офицеров можно было только из мести. Кроме того, пребывание фаворитки на мызе послужило бы поводом для нежелательных сцен между свергнутым императором и его стражами. Таким образом, не примешивая сердце к политике, императрица поступила дальновидно и, можно даже сказать, милосердно. Можно предположить также, что за сестру просила Дашкова, но в записках княгиня показывает, она этого не делала. Сразу по возвращении в столицу Екатерина Романовна направилась в дом отца, где выслушала длиннейшую жалобу бывшей фаворитки своей сестры. Цитирую Дашкову. «Я уверила сестру в моей нежности к ней и сказала, что не говорила еще с императрицей о ней, потому что была убеждена, что у государыни самые благожелательные и великодушные намерения. Действительно, императрица потребовала только ее отсутствия во время коронационных торжеств». Затем княгиня привела свой разговор с августейшей подругой, в котором просила за родственников по линии мужа. И это все. Рюльер поместил в книгу трогательную сцену, случившуюся по возвращении императрицы из Петергофа. Цитирую. «На другой день, поутру, прежние ее собеседницы, которые оставили ее в ее бедствиях, молодые дамы, которые везде следовали за императором и питали ненависть к его супруге, явились к ней все и поверглись к ногам ее. Нечто похожее рассказывал ювелир Позье. Большая часть из них были родственники фрейлины Воронцовой. Видя их поверженных, княгиня Дашкова, сестра ее, также бросилась на колени, говоря: «Государыня, вот мое семейство, которым я вам пожертвовала». Императрица приняла их всех с пленительным снисхождением и при них же пожаловала княгине орденскую ленту и драгоценные уборы сестры ее. Последняя деталь не во вкусе Екатерины Романовны, но слухи о завладении ею сестринными вещами действительно носились по Петербургу. Брат Александр пенял княгине Дашковой в письме из Англии: «За ваши заслуги вы должны были бы просить одной награды – помилование сестры и предпочесть эту награду екатерининской ленте». Дашкова отвечала: «Я ничем не обязана ни ей, ни кому-либо из моей родни». Александр напомнил множество услуг, которые Елизавета оказала сестре. Например, помогла отправить мужа Дашковой послом в Константинополь и предложила молодой паре только что подаренный ей самой дом. Из семейных препирательств ясно одно – почвой для них послужило равнодушие сестры-победительницы к судьбе сестры-побежденной. Значит, просьба подруги на позицию Екатерины, увы, не повлияла. А сейчас, внимание, вопрос. Почему императрица не повидалась с мужем перед его отправкой в ропшу, что было бы логично? Несостоявшееся свидание – лучший козырь против обвинений императрицы в страсти к мучительству. Она не пришла насладиться унижением супруга. А ведь Петр был раздавлен, плакал и даже целовал руки Панину. Для человека, желавшего утолить чувство мести, такое зрелище, ну просто бальзам на раны. Но Екатерина Алексеевна не была мстительной. Первая причина, удержавшая императрицу от личной встречи – обстановка в Петергофе. Она рассказала Понятовскому о случае, как будто не касавшемся Петра лично, но очень характерном для понимания ситуации. Поскольку было 29-е, день святого Петра, необходим был парадный обед в полдень. Пока его готовили и накрывали праздничные столы, солдаты вообразили, что кто-то из вельмож старается помирить императрицу с привезенным в резиденцию мужем. Подозрения пали на старика фельдмаршала Трубецкого, которого гвардейцы не любили. Они стали приставать ко всем проходившим мимо – гетману, Карловым и требовать государыню. Логика служивых была проста. Трубецкой старается, чтобы ты погибла, и мы с тобой, но мы его разорвем на куски. Екатерина подчеркивала, что это были их подлинные слова. Она велела фельдмаршалу немедленно уехать, пока сама будет обходить войска пешком. И тот в ужасе умчался в город. Трубецкой ни на минуту не усомнился в осуществлении угрозы. И Екатерина тоже считала ее реальной, поскольку отправилась лично успокоить полки. Как развивались бы события, узнай гвардейцы, что матушка встречается с супругом. Между императором и женой еще мог бы восстановиться мир. Тогда нарушителям присяги пришлось бы заплатить головами. Одного слуха было бы достаточно, чтобы спровоцировать хмельную массу на расправу. Тогда бы разорвали на куски уже не только Трубецкого. Но была и другая причина отказа императрицы от встречи с мужем. Перед отречением Петру III были даны некие обещания относительно его будущего. Петр, отдаваясь добровольно в руки своей супруги, был не без надежды, заметил Рюльер. Свергнутый государь думал, что его отпустят в Галштинию. При отречении присутствовали генерал Измайлов и Григорий Орлов. От имени Екатерины они заверили поверженного монарха, что его желания будут исполнены. Однако сама государыня никаких обещаний не давала. И это было очень умно, потому что выполнить обязательства она бы не смогла. А Екатерина предпочитала держать слово. Извернуться, промолчать, избежать прямого объяснения, но не лгать. Таково было ее кредо, хорошо прослеживаемое по документам. Если бы Екатерина встретилась с супругом, ей пришлось бы либо подтвердить обещание, либо отказать. Последнее могло вызвать у Петра бурю эмоций, а его следовало побыстрее, без скандала, отправить из резиденции, где безопасность монарха ничем не гарантировалась. Между тем, уже 29-го в Петергофе Екатерина приняла решение не отпускать мужа в Германию, а заключить в Шлиссельбург. Она отправила приказ генерал-майору Силину в тот же день собрать безымянного колодника, то есть Ивана Антоновича, и отбыть с ним к новому месту заключения в крепость Кексгольм. А в Шлиссельбурге, в самой оной крепости, очистить внутренние крепости самые лучшие покои и прибрать, по крайней мере, по лучшей опрятности оные, которые изготовив, содержать до указу. Бросается в глаза поспешность действий. Сразу же вывезли Ивана, а комнаты для нового узника хотя бы прибрать. Отделать их можно будет и позднее. Мнение, что Екатерина этим указом старалась отвести глаза обществу, а сама втайне готовила убийство мужа, противоречит характеру документа. Приказ был тайным, и о нем знали императрица, пара человек из ее окружения, скорее всего, панин Орлов, и адресат, генерал-майор Силин. Остальным повеление оставалось неизвестным. Реальность намерений поместить Петра в Шлиссельбург доказывается вывозом Ивана Антоновича. Содержать двух венценосных узников в одной крепости просто неразумно. Затей императрица хитрую игру, ей незачем было бы трогать безымянного колодника, ведь риск при переезде в другую тюрьму весьма высок, что и подтвердилось историей неудачного путешествия. 4 июля Силин донес, что их с арестантом разбило бурей на озере, и теперь они находятся в рыбачьей деревне Морде, ожидая новых кораблей из Шлиссельбурга. Это был удачный момент для побега или похищения узника. Стоило ли так рисковать без нужды? Ведь у Ивана Антоновича имелось много сторонников, и переворот в его пользу был едва ли нереальнее, чем реванш Петра III. Тем не менее, безымянного колодника потеснили. 2 июля Екатерина послала в Шлиссельбург приказ обер-коменданту Бердникову принять присланного от нее подпоручика измайловского полка Плещеева с некоторыми вещами на шлюпках отправленными, а вам повелением по всем его Плещеева требованиям скорое и безостановочное исполнение делать, заключала императрица. Спешка продолжалась. Покои для свергнутого императора приводились в порядок. Тем временем сам он находился в крайне тяжелом состоянии в ропше. События переворота оказали на нервного, впечатлительного Петра Федоровича страшное воздействие. Оно зафиксировано буквально всеми источниками. Никто из наблюдателей, каково бы ни было его отношение к происходившему, не заметил, чтобы свергнутый император вел себя мужественно или хотя бы достойно. Каждый по-своему передавал потрясение и подавленность побежденного. Мерси Д'Аржанто едва ли не со злорадством доносил тогда в Вену. Во всемирной истории не найдется примера, чтобы государь, лишаясь короны и скипетра, выказал так мало мужества и бодрости духа, как он, царь, который всегда старался говорить так высокомерно. При своем же низложении с престола поступил до того мягко и малодушно, что невозможно даже описать. Рюльер сообщал, что по дороге в Петергоф с Петром приключился обморок. Как скоро увидела его армия, то единогласные крики «Да здравствует Екатерина!» раздались с разных сторон, и среди сих-то новых восклицаний, неистово повторяемых, проехав все полки, он лишился памяти. Уже в резиденции при выходе из кареты его любезную подхватили солдаты и оборвали с нее орденские знаки. Любимец его был встречен криком ругательства. Шумахер позже уточнил, что Гудовича ограбили и жестоко избили. Такое обращение с близкими людьми, конечно, не могло оставить Петра равнодушным. Когда император очутился один, ему велели раздеться. Он сорвал с себя ленту, шпагу и платье, говоря: «Теперь я в ваших руках». Несколько минут сидел он в рубашке, босиком, на посмеяние солдат. В отличие от Рюльера, склонного к театральным сценам, Шумахер пишет, что перед отправкой в ропшу Петр был облачен в серый сюртук. О том, что с бывшим государем обращались плохо, свидетельствовали многие иностранцы. Никто из них не был очевидцем, но город полнился слухами. 10 августа Беранже донес в Париж. Офицеры, которым было поручено его, Петра III, сторожить, самым грубым образом оскорбляли его. Вид несчастья вообще, и особенно государя в оковах, во всяком чувствительном человеке, вызывает сочувствие. Но московиты всегда усугубляют мучения жертв, вверенных их жестокосердию. Меня уверяют, что разнузданные солдаты с особой злобой вымещали на узники за все сделанные Петром III глупости и нелепости. А ведь речь шла о гвардейцах, специально взятых из числа наиболее трезвых. В автобиографической заметке императрица поясняла, что отправила мужа в ропшу, чтобы, цитирую, «предотвратить его от возможности быть растерзанным солдатами». Мыза Ропша, выбранная для временного заключения государя, принадлежала Кириллу Разумовскому и находилась на полпути между Петергофом и Гостилицами. Дом был невелик и представлял собой вытянутую анфиладу комнат по обе стороны от центрального зала. Две из них отвели узнику, поместив в его покоях пару офицеров, по одному у каждой двери. Внешнюю охрану несли солдаты. Под началом Орлова находились камергер Федор Борятинский, преображенцы капитан Петр Пасик, поручик Михаил Баскаков и поручик Евграф Чертков. Кроме того, в распоряжении Алексея был вахмистр, конногвардеец Григорий Потемкин. До места свергнутого императора сопровождали представители Семеновского полка капитан Алексей Щербачев и поручик Сергей Озеров, которые после исполнения приказа отбыли в освояси. Почему избрали именно семеновцев, догадаться нетрудно. Преображенцы и измайловцы с самого начала переворота находились в конфликте. Шумахер замечал, между преображенским и измайловским полками уже царило сильное соперничество. Поэтому свергнутого императора доверили семеновцам, которые не вызывали ни удовольствия товарищей гвардейцев и с которыми никто не затеял бы по дороге стычку. А Гавриил Романович Державин вспоминал. После обеда часу в пятом увидели большую четырехместную карету, запряженную больше, нежели в 6 лошадей с завешенными гординами, у которой на запятках, на козлах и по подножкам были гренадеры же во всем вооружении. Тот факт, что сравнительно легкую повозку запрягли даже не цугом, а скорее восьмериком, свидетельствует о большой спешке. Петра торопились увезти из резиденции и хотели, чтобы карета двигалась быстро. Вечером 29-го узник прибыл к месту назначения. С Петром оставался только один камер-лакей Алексей Маслов. Два других русских лакея сказались больными, чтобы не следовать за бывшим господином. Они боялись очутиться в заточении вместе с ним. Император был подавлен, помещение показалось ему тесным, а режим постоянного надзора – тяжелым. Состояние Петра III хорошо передают записки, отправленные Екатерине. Возможно, первое возникло еще в Петергофе, так как озвучивает просьбу царя, переданную через Панина устно. «Ваше Величество, если вы решительно не хотите уморить человека, который уже довольно несчастлив, то сжальтесь надо мною и оставьте мне единственное утешение, которое есть, Елизавета Романовна. Этим вы сделаете одно из величайших милосердных дел вашего царствования. Впрочем, если вы, Ваше Величество, захотели на минуту увидеть меня, то это было бы верхом моих желаний. Ваш нижайший слуга Петр, 29 июня 1762 года». Это письмо, написанное по-французски, еще не демонстрирует полной подавленности. Именно в Петергофе решался вопрос о Воронцове, ведь Петр просил оставить ему возлюбленную, а не вернуть. И Екатерина к тому же могла увидеть мужа на минутку. Раз так, то Панин в одном из рассказов слукавил, заявив, будто Петр не просил о встрече с женой. Вероятно, ту же информацию вельможа передавал и императрице. Но, судя по записке, у нее имелся и другой канал связи с мужем, минуя Никиту Ивановича. Почему же воспитатель великого князя хотел избежать краткого рандеву между супругами? Возможно, он тоже опасался их примирения. Желанная цель – провозглашение Павла императором при регентстве матери – казалась еще достижимой. А вот если бы Петр и Екатерина договорились о какой-либо форме соправительства, притязания наследника повисли бы в воздухе. Вторая записка Петра III куда примечательнее. После мытарств целого дня, угроз жизни, солдатских издевательств, император совсем пал духом. Вечером он написал Екатерине по-русски, сбивчиво, с повторами, ошибками и почти без знаков препинания. «Ваше Величество, я еще прошу меня, который ваша воля исполнял во всем, отпустить меня в чужие краи с теми, которые я, Ваше Величество, прежде просил, и надеюсь на ваше великодушие, что вы меня не оставите без пропитания, верный слуга Петр, 29 июня 1760. Года. У этого документа, судя по сгибу, отрезан низ, возможно, содержавший постскриптум. Когда такое случилось, неизвестно. Вообще материалы начала царствования Екатерины и в особенности ропшинские сильно пострадали. Нет, например, рескриптов императрицы Алексею Орлову, списка его команды, хотя в письме 2 июля он оповещает, что выслал таковой. Известно, что Павел I сразу после смерти матери сжег ряд бумаг из ее архива. отсутствует, например, подлинник отречения Петра III. Специальным указом от 26 января 1797 года новый император Павел I повелел изъять из всех государственных учреждений и уничтожить манифест Екатерины от 6 июля о ее вступлении на престол. Павел упрямо истреблял тексты, хотя бы косвенным образом свидетельствовавшие, что он не является наследником Петра III. Отсутствие имени Павла Петровича в отречении, рассказ в манифесте о том, как отец не восхотел объявить его наследником, стали достаточными основаниями для их уничтожения. Возможно, что и отрезанный постскриптум как-то касался Павла. Достаточно было повторить, что, уехав в Галштинию, государь ничего против вас и сына вашего не сделает, чтобы текст исчез. Остаток дня Петр провел в слезах. По прибытии в Ропшу император почти беспрерывно плакал и горевал о судьбе своих бедных людей, под которыми он разумел галштинцев, сообщал Шумахер. Беспокоиться действительно стоило. Любимые войска Петра III не оказали сопротивления, но натерпелись страха. Посланный в Раниенбаум генерал-поручик Василий Иванович Суворов, отец будущего генералиссимуса, оставил у галштинцев самые тяжелые воспоминания. Штеллин негодовал. Изверг, сенатор Суворов, кричит солдатам: «Рубите пруссаков!» и хочет, чтобы изрубили всех обезоруженных солдат. Гусарские офицеры ободряют их и говорят: «Не бойтесь, мы вам ничего худого не сделаем». Полковник Давид Сиверс, упорно путавший Василия Суворова с его сыном, тоже не остался в долгу и описал зверство. «В 2 часа пополудни 29 июня произошла между нами, бедными воинами, печальная комедия. Прибыл русский генерал Суворов с конногвардейцами и гусарским отрядом и потребовал, чтобы сдано было все вооружение. Все галштинское войско было согнано в крепостицу Петерштадт, откуда уже никого не выпускали». Этот жалкий Суворов держался правил стародавней русской подлой жестокости. Когда обезоруженных немцев уводили в крепостицу, он развлекался тем, что шпагою сбивал у офицеров шапки с голов и при этом еще жаловался, что ему мало оказывают уважения. Беспомощно провели мы целую ночь. Снова явился Суворов и начал распределять людей. Русским подданным велено оставаться, а Кронштадт назначен иностранцам, и каждому из них, в особенности пруссакам, досталось от Суворова по удару и толчку в затылок. Когда это кончилось, русские подданные должны были идти в церковь для присяги, а затем офицеры отпущены по своим квартирам. В то время как все мы находились в крепостице под стражей, воришки гусары и кирасиры опустошили наше помещение, так что у иного оставалось только в чем он был. Согласитесь, неприглядная картина. Но надо признать, что при настроениях, царивших в полках и в городе, галштинцы еще, можно сказать, легко отделались. Их унизили и обобрали, а могли бы и убить. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. Город Петра.